Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Через несколько секунд мы предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Александра Шергунова после чтения Великого Покаянного Канона в четверг первой седмицы Великого Поста. Далее вы услышите слово о посте святого праведного Иоанна Кронштадтского. В завершении часа вашему вниманию продолжение книги Ивана Шмелева «Лето Господне». В 21 час прямой эфир. В 22 часа авторская программа Сергея Худива «Редакционный комментарий» и авторская программа Веры Прохоровой «Посох паломника». В этом выпуске мы отправимся в Ведено-Аятский монастырь. С 23 до 24 часов архивные материалы. Начнем с программы «История Русской Православной Церкви». Протоиерей Владислав Цыпин расскажет о расколах конца 20-х годов. Затем вашему вниманию беседа архимандрита Георгия Тертышникова на тему «Божественная благодать и свобода человека». И в завершении часа вы услышите слово архимандрита Амбросия Юрасова о вере.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».
У микрофона радио «Радонеж» протоиерей Александр Шергунов.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, откуда начну плакати окаянного моего жития деяний? Это покаянный плач Церкви. Плачем ли мы вместе со всею Церковью? Не обязательно теми слезами, которые текут по щекам, а тем внутренним плачем, которые, как говорят святые отцы, дороже всего. Мы слышим в этом покаянном каноне, во всех псалмах, что сам Господь плачет. Если Он плакал о Иерусалиме, тем горше Он плачет о Церкви, которую Он создал как дом молитвы и которую мы превращаем в вертеп разбойников. Господь видит нераскаянных детей Божиих, и это страдание для Господа, который все совершил для нас, когда сказал на кресте: «Совершилось». Господь снова наготует и алчит, и жаждет, и приходит к нам, и ищет, не находя плодов в своем винограднике. Он ждет от нас не просто слов покаяния, а плодов, достойных покаяния. Преподобный Амбросий Оптинский говорил, какое страшное время наступает. Если раньше люди приходили и каялись, то в корне менялась их жизнь, а теперь приходят и каются, и даже плачут, а потом, как ни в чем не бывало, возвращаются к своим прежним грехам, к самым позорным грехам. Такую силу возымел грех над людьми, так господствует в мире дьявол. В конце поста на Страстной Седмице во вторник Церковь будет воспоминать Евангелие о бесплодной смоковнице, а в среду Страстной Седмицы говорить о блуднице, которая с плачем предстоит пред Господом, идущим на смерть. И вся Церковь становится тогда этой блудницей, вся Церковь погибающих, Церковь кающихся, которую Христос делает девою непорочной, невестою Своею, омывая ее слезами покаяния, а более всего кровавыми слезами, которыми Он молится за нас в Гефсимании. Эта первая седмица называется чистой. Она завершится страстной седмицей. Не может наступить для нас реально страстная седмица без чистой. Но только страстная седмица может сделать эту чистую седмицу по-настоящему чистой. И это дар Господень, покаяние и видение наших грехов, дар благодати. И есть некоторые стоящих здесь, которые уже по слову Христову вкусили благодать Божию сугубую, прежде чем они увидели смерть. Есть и такие, которым Господь еще этого не дал. Но все, без исключения, мы узнали и уверовали, что здесь правда единственная, то, что Христос говорит, что здесь то, к чему неодолимо влечется душа человеческая. И мы молим Господа, будем всегда молить о том, чтобы Господь дал нам каплю благодати, чтобы мы увидели в свете ее весь ужас нашей жизни и поняли то, что вокруг нас происходит. Без благодати Божией жизнь любого человека бесплодна. Какими бы добрыми делами ни украшалась душа, она блудница без благодати Божией. Без нее самый лучший из нас, тот дом, который подметен и украшен и никем не занят, и скоро будет для человека последнее горше первого. Если не вселиться в душу, тот, кто всегда должен жить в ней. И поэтому молим мы Господа об этой милости и сознаем одновременно, в чем заключается наш самый главный грех и о чем плачет больше всего Господь, о чем должны мы больше всего печалиться. Сколько раз многим из нас открывал Господь свою благодать, ведь не первый же раз мы вступили в пост, сколько раз мы каялись пред Господом и были близки к отчаянию, видя свою греховность. И Господь снова внезапно утешал нас своей милостью. И это повторялось из года в год, от Великого Поста до другого Великого Поста, от Пасхи к Пасхе. И было так иногда, когда Господь оставлял душу, чтобы она увидела, как жизнь бессмысленно пуста и страшна, когда Его нет рядом с душою. И потом, как бы жалея эту душу, видя, как она мучается и терзается, и кается пред Господом, снова утешал ее. И снова мы отступали от Господа, попирая заповеди Христовы. И вот слово Господне, как приговор, который может прозвучать над нами, над многими из нас этим великим постом. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад. Здесь Господь открывает нам тайну, почему не всем людям открыта вера, почему не все причастились сугубой благодати, почему мы можем отойти от Пасхи Христовой этим великим постом с посрамленным лицом не только в этом году, но и навеки. Лучше бы нам не познать благодати Божией, лучше бы не узнать истинного пути Господня, чем отступать от Него. Если бы мы не знали этого истинного пути Христова, тогда бы не было Его осуждения над нами. Но поскольку мы узнали этот путь и сознательно, и свободно избираем снова грех, то мы согрешаем уже вместе с дьяволом против света Христова. Лучше бы нам не познать благодати и истины, потому что это познание благодати и истины становится для нас осуждением и может быть осуждением вечным. Потому что тайна беззакония в церкви, как раз в этом и заключается. Когда люди узнают Христа и все равно предпочитают падение в глубины греха трудному восхождению к святости. Но неужели такое на самом деле возможно, чтобы, узнавши красоту Христову, Его благодать, как пес, возвращаться на свою блевотину и, как вымытая свинья, снова желать валяться в грязи? Будем молиться о том, чтобы покаяние наше было глубоким изменением жизни, не только на время поста, а навсегда, началом того глубокого изменения, которое было у преподобной Марии Египетской, к которой мы будем обращаться с самого начала поста в течение всех вечеров великого покаянного канона. Чтобы, наконец, мы услышали зов Господень: «Будьте святы, как Я свят», чтобы мы, наконец, исполнились той решимости, о которой говорит преподобный Серафим Саровский, как главном признаке христианской жизни, как это верно, особенно для нашего времени. Слишком часто, почти не задумываясь, мы повторяем эти слова нашего любимого святого, пламенеющего любовью ко Господу среди апокалиптического холода равнодушия в мире и даже в церкви. Но невозможно никому достигнуть этой решимости, пока Господь не даст Своей благодати. Пусть еще раз, в последний раз, Господь откроет нам, что значат наши молитвы, для чего нам дан великий пост, для чего мы живем, чтобы не оказалась обманутой наша душа, чтобы не дать в ней место дьяволу, чтобы победил Господь. И мы будем стоять, как победители, среди Пасхи Господней, здесь, на земле и в вечности, когда отрет Бог всякую слезу с очей наших. Аминь.
У нашего микрофона был протоиерей Александр Шергунов. Святой праведный Иоанн Кронштадтский о посте. Кому не приходилось слышать в настоящее время нападение на посты? Кому неизвестно рассуждение людей, по-видимому, желающих быть истинными христианами? Для чего пост и такой строгий, когда сам Господь говорит, что не входящее в человека сквернит, но исходящее из сердца? И апостол учит: «Не еды едущего да не осуждает». Но нет особенной надобности смущаться подобными речами. Нападение на пост столь же древнее, как род человеческий. Самое первое отвержение и нарушение поста совершилось в раю. Затем во все времена неоднократно повторялись и повторяются до настоящего времени возгласы о бесполезности поста, по крайней мере,
о возможности истинно благочестивой жизни без соблюдения установленных Церковью пощений. Бедный пост! Сколько он претерпел укоров, наветов, гонений! Но вот все-таки по милости Божией стоит, значит, крепки у него основания. Один древний учитель церкви следующим образом отвечал современным ему отрицателям поста. «Как, — говорят нам, — носить темное платье, отречься от всех удовольствий, побледнеть лицом и стомиться от поста? Разве Бог нуждается во всем этом?» «Ну хорошо, пусть будет по-вашему. Вот игла, чтобы убрать ваши волосы. Вот пудра, чтобы освежить лицо и блеск ваших зубов. Вот притирание, чтобы распространить по вашим щекам и губам ложную белизну и лицемерный румянец. Увеличьте ваши издержки, снабдите ваши столы дорогими яствами, смакуйте старые вина, и когда вас спросят, к чему все это, отвечайте: «Я согрешил против Бога. Я в опасности погибнуть навеки. Я не знаю, что мне делать для того, чтобы изнурить себя, распять свою плоть и примириться с Богом, которого я оскорбил своими пороками». Что можно сказать о таком человеке? В самом деле, пост — неразлучный спутник покаяния. До еды ли нам, тем более до роскошных ли яств, когда нас постигает какая-нибудь сильная скорбь? Не забываем ли мы в это время все удобства? Не лишаемся ли всех обычных развлечений, даже сна? Но какая скорбь может быть сильнее и глубже, как скорбь о грехах? Не самое ли горькое бедствие нашей жизни это, что мы своими пороками оскорбляем Бога и благодаря им лишаемся общения с Ним? «Милый сын мой, — говорила одна благочестивая мать своему царственному сыну, — нет у меня на свете ничего дороже тебя, но я желаю лучше видеть тебя мертвым, чем запятнанным грехом». Естественно, что каждый, почувствовав действительную глубину своего падения и тяжесть греха, начинает поститься. И чем глубже его скорбь о грехах, тем строже он постится. Напротив, кто отговаривается от поста, кому не хочется расстаться с привычными вкусными и изобильными яствами, с угождением своей плоти, у того видно не глубоко сокрушение о грехах, тому видно недорого спасение. Говорят, не в посте дело, а в том, чтобы душа наша была чиста перед Богом. Странные люди указывают на цель и отвергают средства, необходимые для ее достижения. Один старец, встретив молодого монаха, вышедшего из харчевни, сказал ему: «Э, брат, недоброе дело сюда ходить». «Пустяки», — отвечал тот, — «лишь бы сердце было чисто. Сколько лет живу я в пустыне», — воскликнул в изумлении старец, — «и пощусь, и молюсь, и редко куда выхожу, но еще не приобрел чистого сердца. А ты, юный, ходя по харчевням, успел приобрести чистое сердце? Диво!» Говорят, неважное дело есть скоромное в пост, не в пище пост. Неважное дело носить дорогие красивые наряды, ездить в театры, на вечера, в маскарады, заводить великолепную дорогую посуду, мебель, дорогой экипаж, лихих коней, собирать и копить деньги и прочее. Но из-за чего сердце наше отвращается от Бога, источника жизни? Из-за чего теряем вечную жизнь? Не из-за чревоугодия ли? Не из-за драгоценных ли одежд, как евангельский богач? Не из-за театров ли и маскарадов? Из-за чего мы делаемся жестокосердными к бедным и даже к своим родственникам? Не из-за пристрастия ли нашего к сластям, вообще к чреву, к одежде, к дорогой посуде, мебели, экипажу, к деньгам и прочему? Возможно ли работать Богу и мамоне, быть другом мира и другом Божиим, работать Христу и Велиару? Невозможно. Из-за чего Адам и Ева потеряли рай, пали в грех и смерть? Не из-за яди ли единой? Присмотритесь хорошенько, из-за чего мы не родим о спасении души своей, столь дорого стоившей Сыну Божию? из-за чего прилагаем грехи ко грехам, впадаем непрестанно в противление Богу, в жизнь суетную? Не из-за пристрастия ли? Не из-за пристрастия ли к земным вещам, и в особенности к сластям земным? Из-за чего грубеет наше сердце? Из-за чего мы делаемся плотью, а не духом, извращая свою нравственную природу? Не из-за пристрастия ли к пище, питью и прочим земным благам? Как же после этого говорить, что есть скоромные в пост, неважно? Говорят, наконец, пост вреден для здоровья. Удивительная вещь. Сколько мы не хлопочем о своем здоровье, как не бережем себя, каких самых здоровых и приятных кушаний не едим, каких здоровых напитков не пьем, сколько не отгуливаемся на свежем воздухе, а все, в конце концов, выходит то, что подвергаемся болезням и тлению. Святые же, презиравшие плоть, умерщвлявшие ее беспрестанным воздержанием и постом, бдением, трудами, молитвою непрестанную, обессмертили и душу, и плоть свою. Удивительное дело! Мы, созидая, разрушаем свое тело, а они, разрушая, созидали. Мы, обливая его благоуханиями, не избегаем смрада его, а они, не заботясь о благоухании тела, а о том, чтобы душа была благоуханием для Бога, облагоухали свои тела. Братья мои, поймите задачу, цель своей жизни. Мы должны умерщвлять многострастное тело и страсти плотские через воздержание, труд, молитву, а не оживлять его и страсти его через лакомство, пресыщение, леность. Нет, ни пост, ни воздержание вредит здоровью. Здоровье разрушается излишествами всякого рода. Кому неизвестно, что при воздержании в пище и питье человек чувствует себя бодрее, крепче, здоровее, бодрость телесная поддерживает и бодрость духовных сил. Нет, поститься христианину необходимо для того, чтобы прояснить ум и развить чувства, и подвигнуть к благой деятельности волю. Эти три способности человека мы затмеваем и подавляем более всего объедением, пьянством и заботами житейскими, а через то отпадаем от источника жизни Бога и ниспадаем в тление и суету, извращая и оскверняя в себе образ Божий. Объедение и сластолюбие пригвождают нас к земле и обсекают, так сказать, у души ее крылья. А посмотрите, какой высокий полет духа был у всех постников и воздержников. Они, как орлы, парили в небесах. Они, земнородные, жили умом и сердцем на небесах и слышали там неизреченные глаголы, и там научились божественной премудрости. И как человек унижает себя чревоугодием, объедением и пьянством. Он извращает свою природу, созданную по образу Божию, и уподобляется скоту бессловесному, и даже делается хуже его. О горе нам от пристрастий наших, от беззаконных навыков наших! Они препятствуют нам любить Бога и ближних и исполнять заповеди Божии. Они коренят в нас преступное плотское себелюбие, коего конец — погибель вечная. Так пьяница для удовольствия плоти и одурения себя не жалеет множества денег, а нищим жалеет копейки. Куритель табаку бросает на ветер десятки и сотни рублей, а нищим жалеет копеек, которые могли спасти его душу. Любящие одеваться роскошно или охотники до модной одежды, или охотники до модной мебели и посуды, тратят на одежду и мебель с посудою огромные деньги, а мимо нищих проходят с холодностью и презрением. Любящие хорошо поесть не жалеют на обеды десятки и сотни рублей, а бедным жалеют грошей. Поститься и потому христианину необходимо, что с вочеловечением Сына Божия природа человеческая одухотворена, обожена, и мы поспешаем к горнему царствию, которое несть брашное питие, но правда, мир и радость о Духе Святе. Брашно чреву и чрево брашном, Бог же и сия упразднит. Есть и пить, то есть иметь пристрастие к чувственным удовольствиям, свойственно только язычеству, которое, не зная духовных, небесных наслаждений, поставляет всю жизнь в удовольствии чрева, в многоедении и многопитии. Оттого Господь часто обличает в Евангелии эту пагубную страсть. Да и разумно ли человеку жить непрестанно в желудочном чаду, в желудочных испарениях, поднимающихся внутрь от непрестанного варения пищи и ее брожения? Разве человек только ходячая кухня или самодвижущаяся дымовая труба, какой по справедливости можно уподобить всех, занимающихся непрестанным курением? Какое удовольствие жить в непрестанном чаду, испарении и дыму? На что будут похожи жилища наши? Зачем мы будем заражать воздух смрадом и дышать им, а паче всего омрачать душу, убивать ее последние духовные силы? Много бы можно было сказать о необходимости воздержания и поста, но чтобы не удлинять беседы, скажем кратко: пост – хороший учитель. Он скоро дает понять всякому постящемуся, что всякому человеку нужно очень немного пищи и питья, и что вообще мы жадны и едим, пьем гораздо больше надлежащего, то есть того, чем сколько требует наша природа. Пост хорошо указывает или обнаруживает все немощи нашей души, все ее слабости, недостатки, грехи и страсти, как начинающая очищаться мутная стоячая вода показывает, какие водятся в ней гады или какого качества сор. Пост показывает нам всю необходимость всем сердцем прибегать к Богу и у Него искать милости, помощи, спасения. Пост показывает все хитрости, коварства, всю злобу бесплотных духов, которым мы прежде, не ведая, работали, которых коварство при озарении теперь нас светом благодати Божией ясно оказываются, и которые теперь злобно преследуют нас за оставление их путей. Господь наш Иисус Христос постился, апостолы постились, и притом немало, и все святые Божии соблюдали строгий пост, так что, по словам одного великого учителя благочестия, если б дано было нам обозреть обители райские, мы не нашли бы там ни одного, кто бы чуждался поста. Так и следует. Нарушением поста потерян рай. Подъятие строгого поста должно стоять в числе средств к возвращению потерянного рая. Что ж, можем ли мы убедить всех отрицателей поста в его необходимости для духовного обновления, для исправления души? Куда нам? Воскликнем вместе с вышеупомянутым учителем благочестия. Куда нам? Лоб у них медян, и вы и железно. Что вы с ним сделаете? А у нас Бог, Господь Иисус Христос, постившийся. Мать у нас, Святая Церковь, уставами требующая поста. Споручники наши святые апостолы, все постники и законоположники поста. Так нам иначе нельзя. Выдержка из писем епископа Феофана Затворника. «Благодарю Всесвятую, Всеблагую и Премудрую Матерь мою, Церковь Божию, спасительно руководствующую меня всем временном житии и воспитывающую меня для гражданства небесного. Благодарю ее за все чины молитв, богослужения, таинств и обрядов. Благодарю ее за посты, столь для меня благодетельные в духовном и телесном отношении. Благодарю непорочную Матерь мою, Церковь Божию, восхищающую меня небесным служением своим, восторгающую горе, к небеси дух мой, просвещающую ум мой небесную истинную, указующую мне пути живота вечного, избавляющую от насилия страстей, делающую жизнь мою блаженную. Вы слушали слово святого праведного Иоанна Кронштадтского о посте. Напечатано в журнале «Душеполезное чтение» за февраль месяц 1893 года. «Моя жизнь во Христе». Перепечатано в русском листке 8 февраля 1898 года за номером 38.
Продолжение книги Ивана Шмелева «Лето Господне». Читает Екатерина Сергеевна Краснобаева.
Ефимоны. Я еду к Ефимонам с Горкиным. Отец задержался дома, и Горкин будет за старосту. Ключи от свечного ящика у него в кармане, и он все позванивает ими. Должно быть ему приятно. Это первое мое стояние. И оттого мне немножко страшно. То были службы, а теперь уж пойдут стояния. Горкин молчит и все тяжело вздыхает. От грехов должно быть. Но какие же у него грехи? Он ведь совсем святой, старенький и сухой, как и все святые. И еще плотник. А из плотников много самых больших святых. И Сергий преподобный был плотником, и святой Иосиф. Это самое святое дело. — Горкин, — спрашивая его, — а почему стояние? — Стоять надо, — говорит он, поохивая мягко, как и все владимирцы, — потому, как на страшном суду стоишь, и бойся, потому их Фимоны. — Их Фимоны? А у нас называют Ефимоны. А Маришка-кухарка говорит даже Филимоны. Совсем смешно, будто выходят филины-лимоны. Но это грешно так думать. Я спрашиваю Горкина, а почему же Филимоны? Марьюшка говорит. Уйди, грех с тобой. Ну, какие тебе Филимоны? Их Фимоны. Господне слово. От древних век. Стояние. Покаяние со слезьми. Скорбение. Стой и шепчи.
«Боже, очисти мя грешного, Господь тебя и очистит, и в землю кланяйся, потому их Фимоны». Таинственные слова, священные, что-то в них, Бог будто. Нравится мне, и я, как одева пред тобою, и не пщевать и вины о грехе, это я выучил в молитвах, и еще жертва вечерняя. Будто мы ужинаем в церкви, и с нами Бог. И еще радостные слова, чаю воскресения мертвых. Недавно я думал, что это там дают мертвым по воскресеньям чаю и с булочками, как нам. Вот глупый. И еще мне нравится новое слово «целомудрие», будто звон слышится. Другие это слова, не наши, Божьи это слова. Их Фимоны, стояли. Как будто та жизнь подходит небесная, где уже не мы, а души. Там прабабушку Стине, которая 40 лет не вкушала мяса, и день и ночь молилась с кожным ремешком по священной книге. Там удивительный Мартын Плотник и маляр Прокофий, которого хоронили на крещение в такой мороз, что он не оттает до самого страшного суда. И умерший недавно от скарлатины Васька, который на Рождестве Христа славил, и кривой сапожник Зола, певший стишок про Ирода много-много. И все мы туда приставимся, даже во всякий час, потому и стояние, и Фимоны, и благовест печальный. Помни, помни. И кругом уже все такое. Серое небо скучное, оно стало как будто ниже, и все притихло. И дома стали ниже и притихли, и люди загрустили. Идут, наклонивши голову, в всех грехах. Даже веселый снег, вчера еще так хрустевший, вдруг почернел и мякнет. Стал, как толченые орехи, халва халвой. Совсем его развезло на площади. Будто и снег стал грешным. По-другому каркают вороны, словно их что-то душит, грехи душит. Вон на березе за забором так изгибает шею, будто гусак клюется. Горкин, а ворона представится на страшном суде? Он говорит, это неизвестно. А как же на картинке, где страшный суд? Там и звери, и птицы, и крокодилы, и разные киты, рыбы несут в зубах голых человеков, а Господь сидит у золотых весов со всеми ангелами, и зеленые злые духи с вилами держат записи всех грехов. Эта картинка висит у Горкина на стене с иконками. — Пожалуй, что и вся тварь воскреснет, — задумчиво говорит Горкин. — А за что ж судить? Она тварь неразумная, с нее взятки гладки. — А ты не думай про глупости. Не такое время. Не помышляй. — Не такое время. Я это чувствую. Надо скорбеть и не помышлять. И вдруг воздушные разноцветные шары... У Митриева трактира мотается шарами парень, должно быть, пьяный, а белые половые его пихают. Он рвется в трактир шарами, шары болтаются, трещат, а он ругается нехорошими словами, что надо чайку попить. Хозяин выгнал за безобразие, говорит Горкину половой. Дни строгие, а он с масляной все прощается, шарашник. Гости обижаются, все черным словом. «За шары подавай!» — кричит парень ужасными словами. Извозчики спичками прожгли. «Не ходи без времени, у нас строго!» Подходит знакомый будочник и куда-то уводит парня. «Сажай его под шары и бочки, будут ему шары!» — кричат половые вслед. «Пойдем уж, грехи с этим народом!» — вздыхает Горкин, таща меня. «Ну, хорошо, строго стало, блюдет наш Митрич. У него теперь и сахарку не подадут к парочке, а все с изюмчиком, и очень всем нравится порядок. И машин на первую неделю запирает, и лампадки везде горят, а фонское масло жгет от Пантелеймона. Так блюдет. И мне нравится, что блюдет. Мясные на площади закрыты, и Коровкин закрыл колбасную, только рыбная горностаева открыта, но никого народу. Стоят короба с нитка, свесила хвост отмякшая сизая белуга, икра в окоренке красной с воткнутой лопаточкой, коробочки с копчушкой, но никто ничего не покупает до субботы. От закусочных пахнет грибными щами, поджаренной картошкой с луком, в каменных противнях кисель гороховый можно ломтями резать. С санных полков спускают пузатые бочки с подсолнечным и черным маслом, хлюпают, бултухают жестянки маслососы, пошла работа, стелится вязкий дух теплым печеным хлебом, хочется теплой корочки, но грех и думать.
— Постой-ка! — приостанавливается Горкин на площади. — Никак уж Базыкин гроб жирного покойнику сготовил, народ-то смотрит. — Пойдем поглядим, на мертвые дроги сейчас дымать будут. Обязательно ему.
Мы идем к гробовой и посудной лавке Базыкина. Я не люблю ее. Всегда посередке гроб, и румяненький старичок Базыкин обивает его серебряным глазетом или лиловым плисом с белой крахмальной выпушкой из синевато-белого коленкора, шуршащего, как стружки. Она мне напоминает чем-то кружевную оборочку на кондитерских пирогах. Неприятно смотреть и страшно. Я не хочу идти, но Горкин тянет. А накопившаяся с крыши лужи стоит черная гробовая колесница, какая-то пустая, голая, запряженная черными похоронными конями. И это не просто лошади, как у нас. Это особенные кони, страшно худые и долгоногие, с голодными желтыми зубами и тонкой шеей, словно не настоящие. Кажется мне, постукивают в них кости.
— Жирнов, что ли? — спрашивает у народа Горкин. — Ему, покойнику. От удара в банях помер, а вот уж и дом сготовили. Четверо оборванцев ставят на колесницу огромный гроб жирновский. Снизу он, как колоды темной, на искрасно-золоченых пятках жирно сияет лаком, даже пахнет. На округлых его боках между золочеными скобами набиты херувимы из позлощенной жести, с раздутыми щеками в лаке, с уснувшими круглыми глазами. Крылья у них разрезаны и гнутся, и цепляют. Я смотрю на выпушку обивки, на шуршащие трубочки с коленкора, боюсь заглянуть вовнутрь. Вкладывают шумящую перинку, через реденький коленкор сквозится сено, жесткую мертвую подушку, поднимают подбитую атласом крышку и глухо хлопают в пустоту. Розовенький Базыкин суетится, подгибает крыло херувима, накрывает суконцем, подтыкает, садится с края и кричит Горкину. — Гробок-то! Сам когда-то еще у меня дубок пометил, царство ему небесное, а нам поминки, ну, с Господом! В глазах у меня остаются херувимы с раздутыми щеками, бледные трубочки, оборки и стук пустоты в ушах, а благовест призывает — помни! Помни, в писании-то как верно, человек, яко трава, говорит сокрушенно Горкин. Еще утром вчера на с гор катался, Василий Васильевич из уважения сам скатывал, а вот... Рабочие его рассказывали, двое блины вчера ел, да по ужину заговелся, на щи с головизной приналег, не воздержался, да кулебячки, да кваску кувшинчик... Встал в 4 часа, пошел в баню попариться для поста. Ливон его парил у нас, дворянских, а первый пар, знаешь, жесткий, ударяет. Посинел, посинел, пока цирюльника привели пиявки ставить, а уж он готов. Теперь уж там. Кажется мне, что последние дни приходят. Я тихо поднимаюсь по ступеням, и все поднимаются тихо-тихо, словно они боятся. В ограде покашливают певчие, хлещутся нотами мальчишки. Я вижу толстого Ломшакова, который у нас обедал на Рождестве. Лицо у него стало еще желтее. Он сидит на выступе ограды, нагнув голову в серый шарф. — Уж постарайся, Сеня, помощник-то, — ласково просит Горкин, — и прославлю его, бог отца моего. Поворчи погуще. — Ладно, поворчу, — хрипит Ломшаков из живота и вынимает подковку с маком. В больницу велят ложиться, душит. Октаву теперь Батырину отдали, он ж поведет орган-то на Господи сил, помилуй нас. А на душе моя я трону, не беспокойся. А в Благовещение на кулебячку не забудь позвать, напомни старости, — хрипит Ломшаков, заглатывая подковку с маком. С прошлого года вашу кулебячку помню. Привел бы Господь дожить, а кулебячка будет. А дишканта не подгадят? Скажи, на грешники и по пятаку дам. А за виски ангелами воспрянут.
В
храме как-то особенно пустынно, тихо. Свечи с паникадила убрали, сняли с икон венки и ленты. К Пасхе все будет новое. Убрали и сукно с приступков, и коврики самвона. Кануны аналой одеты в черное, и ризы на престоле великопостные, черные серебром. И на великом распятии до Адамовой головы серебряные ленты с черным. Темно по углам и в сводах, редкие свечки теплятся. Старый дичок читает пустынно, глухо, как в полусне. Стоят, преклонивши голову, вздыхают. Вижу я нашего плотника Захара, птичника Солодовкина, мясника Лощеного, Митриева трактирщика, который блюдет, и многих, кого я знаю. И все преклонили голову, и все вздыхают. Слышится вздох и шепот: «О, Господи!» Захар стоит на коленях и беспрестанно кладет поклоны, стукается лбом в пол. Все в самом затрапезном, темном. Даже барышни не хихикают, а мальчишки стоят там вон и смирно. Их не гоняют богоделки. Зачем уж теперь гонять, когда последние дни подходят? Горкин за свечным ящиком, а меня поставил к аналою и велел строго слушать. Батюшка пришел на середину церкви к аналою, тоже преклонив голову. Певчи начали чуть слышно, скорбно, словно душа вздыхает. Помощник и покровитель, бысть мне во спасение, сей мой Бог. И начались Ефимоны, стояние. Я слушаю страшные слова. Увы, окаянная моя душе, конец приближается. Скверная моя, окаянная моя, душе блудница, во тьме остави мя окаянного, помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я слышу, как у батюшки в животе урчит, думаю о блинах, о головизне, о жернове. Может, сейчас умереть и батюшка, как Жернов, и я могу умереть, а Базыкин будет готовить гроб. Боже, очисти мя грешного! Вспоминаю, что у меня мокнет горох в чашке, размок, пожалуй, что на ужин будет пареный кочан капусты с луковой кашей и грибами, как всегда в чистый понедельник, а у Муравлятникова горячие баранки. Боже, очисти меня грешного! Смотрю на диакона на левом крылосе. Он сегодня не служит почему-то, стоит в рясе с дьячками, и огромный его живот, кажется, еще раздулся. Я смотрю на его живот и думаю, сколько он съел блинов, и какой для него гроб надо, когда помрет, побольше, чем для Жирнова даже. Пугаю, что так грешу, помышляю, и падаю на колени в страхе. Душе моя, восстань, что спишь, и конец приближается. Господи, приближается, мне делается страшно, и всем страшно. Скорбно вздыхает батюшка, диакон опускается на колени, прикладывает к груди руку и стоит так, склонившись. Оглядываясь, и вижу отца. Он стоит в распятии, и мне уже не страшно, он здесь со мной. И вдруг ужасная мысль: умрет и он. Все должны умереть, умрет и он, и все наши умрут, и Василий Васильевич, и милый Горкин, и никакой жизни уже не будет. А на том свете, Господи, сделай так, чтобы мы все умерли здесь сразу, а там воскресли. Молюсь я в пол и слышу, как от батюшки пахнет редькой. И сразу мысли мои в другом. Думаю о грибном рынке, куда я поеду завтра, о наших горах, зоологическом, которые, пожалуй, теперь растают от чая с горячими баранками. На ухо шепчет Горкин: «Батырин поведет, слушай, Господи, сил!» И я слушаю, как знаменитый теперь Батырин ведет октавы: «Господи, сил! Помилуй нас!» На душе легче. Ефимоны кончаются. Выходит нам вон батюшка. Долго стоит и слушает, как дьячок читает и читает. И вот начинает воздыхающим голосом: «Господи, владыка живота моего!» Все падают трижды на колени и потом замирают, шепчут. Шепчу и я ровно 12 раз: «Боже, очисти меня грешного!» И опять падают. Кто-то сзади треплет меня по щеке, я знаю, кто. Прижимаюсь спиной, и мне ничего не страшно. Все уже разошлись, в храме совсем темно. Горкин считает деньги. Отец уехал на панихиду по Жирнову, наш и все в Вознесенском монастыре, и я дожидаюсь Горкина. Сижу на стульчике. От воскового огарочка на ящике, где стоят в стопочках медики, прыгает по своду и по стене огромная тень от Горкина. Я долго слежу за тенью, и в храме тени неслышно ходит. В распятии теплится синяя лампада грустная. Он воскреснет, и все воскреснут, думается во мне, и горячие струйки бегут из души глазам. Непременно воскреснут, а это только на время страшно. Дремлет моя душа, устала. Крестись и пойдем, пугает меня Горкин, и голос его отдается из алтаря. Устал, а завтра опять стояние. Ладно. Я тебе грешечек куплю. Уже совсем темно, но фонари еще горят так мутновато в небе. Мокрый снежок идет, а мы переходим площадь. С пекарен гуще доносит хлебом, к теплу пойдет. В лубяные сани валят ковриги с грохотом. Только хлебушком и живи теперь. И мне хочется хлебушка, и Горкину тоже хочется, но у него уж такой зарок. На говенье одни сухарики. К лавке Базыкиной смотреть боюсь только уголочком глаза. Там яркий свет, молнии зажгли, должно быть, еще кому-то. Да нет, не надо. Пенько, опять мотается, весело говорит Горкин. Он самый в бассейне-то. У сизой бассейной башни на середине площади стоит даешний парень и мочит под краном голову. Мужик держит его шары. Никак все с шарами не развяжет, смеются люди. «Это я-то? Не развяжусь!» — встряхиваясь, кричит парень, хватает свои шары. «Я-то? Этого дерьма-то? На!» Треснула и метнулась связка, потонула в темневшем небе. Так все и ахнули. «Вот ты развязался! Завтра грибами заторгую, а теперь чай к Митриеву пойдем пить! Шабаш!» Вот и очистился, ай да парень, — смеется Горкин, — все грехи на небо полетели. И я думаю, что парень — молодчина, грызущий теплый грешник поджаристый, глотаю с дымком весенний воздух, первый весенний вечер. Кружатся в небе галки, стукают с крыш сосульки, булькает в водостоках звонче. — Не, не галки это, — говорит, прислушиваясь Горкин, — грачи летят. По гомну их знаю, самые грачи-грачки. Не рось теперь, а весна теперь пошла. У муравлятникова пылают печи, в проволочное окошко видно, как вываливает на белый широкий стол поджаристые баранки из корзины, из печи только. Мальчишки длинными иглами с мочальными хвостами ловко подхватывают их вязочки. «Эй, мураша, давай-ка ты нам с ним горячих вязочку с пылу жару на грош пару». Сам муравлятников, борода в лопату, приподнимает сетку и подает мне первую вязочку горячих. «С великим постом кушайте, сударь, на здоровье, самое наше постное угощение, бараночки-с!» Я радостно прижимаю горячую вязочку груди в шее, пышет печеным жаром баранками мочалой теплой, прикладываю щеки и жжется, хрустят горячие, а завтра будет чудесный день, и потом, и еще потом, много-много, и все чудесные.
Вы прослушали отрывок из книги Ивана Шмелева «Лето Господне».
Thank you.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!